Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 27 ноября 2019 года. Главная обязанность евреев. Вопрос. Почему иудеи очень негативно относятся к каббалистам? Между ними есть множество разногласий. Ответ. Потому что евреи – это самый эгоистический народ в мире. Так объясняет наука каббала. Они не терпят ничего, что говорит об их обязанностях. А каббала обязывает их сблизиться друг с другом, чтобы в связи между собой стать проводниками высшего света, через который можно будет как бы светить остальным народам и объяснить, в чем заключается их предназначение. Предназначение евреев именно в том, чтобы раскрыть знания каббалы всем народам мира. Об этом сказано в Торе, Библии. Но евреи не хотят этого слышать, поэтому и возникает проблема между обычными иудеями и каббалистами. Каббалисты всегда во все времена находились в загоне, потому что говорили евреям об их обязанности раскрыть науку каббала всем народам мира, чтобы те поняли, что смысл развития человечества в сближении друг с другом и достижении в своем сближении раскрытия Творца. А евреи, как самые большие эгоисты, естественно, это все отрицают. Никто этого не желает. Поэтому возникает противоречие, которое мы очень хорошо ощущаем здесь, в Израиле, и на себе тоже. Из урока на русском языке 27 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 26 ноября 2019 года, часть 1. Из урока на тему «Центр десятки». Преимущество света раскрывается из тьмы, поэтому Творец посылает нам разные помехи в пути, чтобы мы увидели, на чем спотыкаемся, где встречаем препятствия, за какие границы не можем перейти, как будто ищем проход между деревьями и камнями. Наша задача понять, что все помехи приходят от Творца, кроме которого ничего нет, и главное, не концентрироваться на самих проблемах, а отнести их к Творцу и постараться подняться над ними. Творец дает трудности, чтобы, преодолевая их верой выше знания, я через них продвигался. Это дает удовлетворение, ведь я вижу, что есть правитель в мире, который занимается мною, в такой форме обучая меня. Точно так же я учился в школе, где давали упражнения и задачи, которые надо было решить. Так и сейчас Творец посылает мне всякие сложности, запутывает, портит настроение, а я должен отнести все к Нему и этим подсластить суды. Сначала эта работа идет у каждого лично, но в последнее время мы все больше относим ее к группе. То есть я учитываю уже не личные помехи, мое плохое настроение, путаницу, неприятности, а свою связь с группой. Я не просто отношу помехи к Творцу, а воспринимаю каждую помеху как возможность еще больше прилепиться к центру группы. Итак, я продвигаюсь, работая с помехами. На самом деле это не помехи, а помощь в пути, ведь таким способом высшая сила ведет нас к цели. Прежде цель была в том, чтобы все отнести к Творцу, доброму и творящему добро, а теперь надо еще через все помехи направить себя к центру группы. Мы всегда будем видеть, как через все препятствия, падения, личные, общие и глобальные неприятности Творец правильно направляет нас к цели, становящейся от этого все четче и яснее. Творец пробуждает во мне разбитые желания, части разбиения, а потому они всегда раскрываются как неприятности, ранят меня, пугают, выводят из равновесия. Но я знаю, что все дается мне в помощь, чтобы направить на цель творения. А для правильного направления на цель творения мне нужно устремиться в центр группы. Но это уже не просто, ведь выходит за границы моего эгоистического желания. Я готов признать, что все приходит от Творца. Ведь кто откажется от связи с высшей силой? Я даже готов воспринять все зло как добро. Это в моих эгоистических интересах – быть под защитой доброго правителя и скрыться от всех проблем, как в религии. Но следующий этап – центр десятки. Это уже шаг вне моего эгоизма. И тут мне необходима сильная поддержка группы, на которую можно опереться. Иначе я даже не повернусь в правильную сторону, а буду все больше углубляться внутрь самого себя. Сейчас наша работа в том, чтобы выполнить три условия. Первое. Понять, что во всем действует высшая сила, кроме которой ничего нет. Второе. Эта сила всегда добрая и творящая добро. Третье. И подходить к этому через центр группы. Это третье дополнительное условие. А затем мы углубимся в исследование и раскроем там дополнительные детали, пока не достигнем подлинной реализации. Творец дает нам не один, а 9 параметров, ведь так построена высшая система. Связь света с желанием возможна только через 9 свойств света и одно свойство желания. У желания одно стремление – получать наполнение. Передо мной есть 9 угощений, и мне не надо знать, как относиться к каждому из них, чтобы доставить удовольствие хозяину. Поэтому есть 9 первых сферот и Малхут. И Малхут должна привести себя в соответствии им. Каждый в десятке видит себя как Малхут, и товарищей как 9 первых сферот. Творец проявляется мне через товарищей в разных формах, отрицательных и положительных, пробуждая во мне зависть, зло, честолюбие. А он должен каждый раз настроить себя так, что через отдачу 9 товарищам отдаю Творцу. Так я начинаю чувствовать, что отношение к группе дает мне отношение, понимание, настоящее видение того, что я действую внутри духовного кли. Все духовные понятия, прямой, отраженный или внутренний свет, истончение экрана, раскроются внутри группы, через ее центр. Малхут превращается в 9 первых сферот тем, что поддерживает их, раскрывает и светит в них. В 9 первых сферот нет света, пока Малхут не сократит себя и не поднимет отраженный свет, не начнет работать со своим злом. И тогда засияет свет в 9 первых сферот, то есть в свойствах Творца в моих 9 товарищах. Благодаря тому, что я оправдываю товарищей, отталкивая свой эгоизм, и прилепляюсь к ним как маленький к большим, ценю их, я этим пробуждаю в них свет, который я увижу. Я раскрою находящегося в них Творца. Получится, что уже нет товарищей, а все это проявление Творца относительно меня. Если же мы не проводим все через центр десятки, то остаемся просто в религии. В этом разница между религией и наукой Каббала, что Каббала требует реализации через наше соединение. Из утреннего урока 26 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 26 ноября 2019 года, часть 2. Из урока на тему «Центр десятки». Через 9 товарищей в десятке я раскрываю отношение Творца ко мне, воспринимая его как свет, добро. Но для этого я, Малхут, должен сначала сократить свой эгоизм и построить доброе отношение к ним, что потом станет духовными действиями, которые называются «сокращение, экран, отраженный свет». И в этой мере я раскрою их отношение ко мне. Я стараюсь как можно больше принизить себя и увидеть товарищей соединенными и относящимися к высшей для меня ступени. Десятка представляет для меня духовный сосуд Творца, а ее центр – это сфера Есод, к которой я прикрепляюсь как к проявлению Творца относительно меня. Это исходит из 4 стадий прямого света, что относительно меня есть именно 9 высших свойств отдачи, 9 разных качеств, цветов, звуков, не больше и не меньше. Малхут ничего не чувствует, не реагирует, будто вообще не существует, если перед ней нет 9 первых сферот. 9 первых сферот всегда готовы, но проблема пробудить Малхут, развить желание насладиться настолько, чтобы оно наконец захотело вступить в контакт с 9 первыми сферот, ощутить и услышать нечто, находящееся вне него. На это уходят годы, потому что человек заперт внутри себя совершенно герметически, словно банка консервов. И чем выше душа, тем больше эгоизм в человеке, поэтому требуется большее время, чтобы пробиться к нему. Иногда и через 20 лет человек еще не слышит. Так Бааль Сулам, будучи совсем молодым человеком, случайно обнаружил каббалистическую книгу у своего ребе из Пурсова и страшно обрадовался своему открытию. Но он тогда не знал, что потребуется еще 20 лет для того, чтобы действительно ощутить все написанное в этой книге. Подготовительный период очень длинный, но не стоит стремиться срезать этот путь, а надо просто упорно идти и идти. Этап за этапом. Нельзя останавливаться, но также нельзя перескакивать через ступени. Мы находимся в руках Творца. И если Он раскрыл нам начало пути, то не надо пытаться что-то поменять, а просто продолжать и продолжать в том же направлении. Ведь все идет по плану высшего управления сверху. После того, как я выясняю, что все приходит от Творца и мне на благо, я могу успокоиться и остановиться. И это первый контрольный пункт в пути. Если я хочу продолжать от него и далее, то у меня уже начинаются трудности. До этого Творец осложнял мне жизнь для того, чтобы я отнес все эти происшествия к нему и перекрасил свою жизнь в розовый цвет вместо серого. Эгоизм поддерживал это стремление, потому что это было ему выгодно. Но с этого момента и далее начинается другая работа, духовная. Я должен склонить себя перед правильным обществом, и в этом мне уже действительно дана свобода выбора. Я могу остаться в состоянии, в котором находился до сих пор, то есть в эгоистическом восприятии принципа «нет никого, кроме Творца», или продолжить исправление разбитого кли, выйти из своей индивидуальности и включиться в объединение. Здесь уже заканчивается религия и начинается наука Каббала в действии, ведь речь идет об исправлении общей души Адама Ришон. Недостаточно красивых разговоров о любви к ближнему, как в ООН, а нужно практически и конкретно организовывать десятку. Я должен склониться перед девятью товарищами и поднять их на высоту Творца, каждый миг пригибая перед ними свой эгоизм. А Творец будет работать в обратную сторону, показывая мне товарищей все более ничтожными и полными недостатков. Просто невозможно поверить, как Творец собрал таких ужасных людей в одном месте. Вот здесь и начинается работа. Сейчас, после конгресса в Болгарии, мы должны почувствовать, что вступаем в настоящую духовную работу. Разница в том, что я не хочу относить к себе результаты своей работы, а хочу, чтобы через меня это перешло к десятке. Это обратная работа, она на благо Творца, но через десятку. И тогда я действительно направлен на Творца. Ведь это тот, кто находится между девятью первых сферот. Я только хочу поднять товарищей и доставить этим удовольствие Творцу. Получается, что девять первых сферот – это кли, которое я строю из товарищей и поднимаю к Творцу. А Творец, находящийся между девятью первых сферот, получает наслаждение. Я же ничего не хочу для себя. Делаю сокращение и поднимаю отраженный свет, но благодаря этому ощущаю себя в другой природе. Я ищу Творца через центр группы. Если я хочу начать работать с Творцом, отдавать ему, то недостаточно просто сказать, что нет никого кроме него, доброго и творящего добро, а нужно связаться с ним. А связаться можно только через линзу, сфокусировав все свойства и желания на одном источнике, из которого все исходит. Получается, что дальнейшая реализация принципа «нет никого кроме Творца, доброго и творящего добро» возможна только через центр группы. Это не искусственное требование, но просто я сам, мое желание состоит из девяти свойств. Ведь так случилось с Малхут Мира Бесконечности. После того, как она получила свет, прошедший к ней через девять первых сферот, в ней самой отпечатались эти свойства. Когда она делает сокращение на обычное эгоистическое использование своего желания, экран и отраженный свет, то строит внутри себя модель первых девяти сферот, которая называется картиной Творца. Как открыть клапан в центре десятки, проход в духовный мир? Для этого надо, вцепившись зубами, вытащить пробку, которая затыкает сердце каждого из нас десяти. Сказано, что все глаза устремлены на Малхут Небес. Вот так нам нужно все время устремляться к центру десятки и каждый миг обнаруживать, что он исчезает от нас. Либо мы сами внутри теряем это устремление, либо нас выбивает внешними помехами, но в итоге мы почувствуем, что все это исходит от Творца. Таким образом, он все больше и больше показывает нам наше отклонение, насколько мы не направлены на десятку. Это будто я прицеливаюсь в оптический прицел и все время увеличиваю разрешающую способность. Мне кажется, что я направлен на цель, но стоит мне увеличить масштаб, как я вижу, что есть отклонение. 5 делений вправо. Я поправляю прицел и снова увеличиваю масштаб. И вижу, что отклонился влево. Так я вновь корректирую и увеличиваю точность, пока не дохожу до максимального предела своих возможностей и тогда стреляю. Вот так надо настраивать себя на десятку. С самого начала прицелиться на ее центр, а потом смотреть, как Творец отклоняет нас в разные стороны вокруг этой точки. Он делает это с великой мудростью, чтобы нам приходилось каждый раз идти против него. Он тянет в одну сторону, а мы в другую. Так мы следуем за ним, чтобы удерживать себя в центре. Это называется танцы невесты. Благодаря этим танцам, отношениям, мы начинаем понимать его, чувствовать. Из утреннего урока 26 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Пробуждение Исраэль. Реплика. Все творение разделено на две части. Одна часть называется Исраэль, вторая – народы мира. Если Исраэль не выполняет свою функцию, то народы мира приходят к ним с претензиями. И это проявляется на человеческом уровне, на уровне общества. Ответ. Это называется антисемитизмом. Реплика. Однако ни Исраэль, ни народы мира не понимают, откуда это исходит. Хотя это все записано в Кабале и можно изучить. Ответ. Конечно, это записано также в Торе. Естественно, что возникает ненависть народов мира к народу Израиля. Нет никакого другого феномена, подобного этому. Вопрос. Но функции Исраэль и народы мира не выбираются самими людьми. Их так градуирует природа? Ответ. Нет. Так градуируется в соответствии с душой. Это может почувствовать любой человек в мире. Вдруг какой-то эскимос начинает ощущать, что у него есть потребность раскрыть для себя свойства природы, причины и следствия, почему и зачем он существует. То есть он устремляется к Творцу, к источнику этих знаний, этих раскрытий. Поэтому он начинает копаться во всем и в соответствии со своим устремлением называется Исраэль, прямо к Творцу. Вопрос. Получается, что так называемая богоизбранность – это лишь градуировка природы? Ответ. Я бы сказал, что в этой богоизбранности есть две части. С одной стороны, часть, которая дается человеку свыше, то есть его как бы выбирает высшая сила, дает ему желание к себе. А с другой стороны, человек, ощущающий влечение к постижению высшей силы, сам прилагает к этому усилия. То есть здесь необходимо и возбуждение свыше, и возбуждение снизу. Из телевизионной программы «Основы Кабалы» 28 января 2019 года.
Радиоверсия.
Споры вокруг книги Зоар. Реплика. Существует противоречие между научной версией происхождения Кабалы и общепринятыми датировками каббалистов. В частности, есть споры вокруг авторства книги Зоар. Каббалисты говорят, что она написана Раби Шимоном Бар-Йохаем, Рашби, после римского изгнания во II веке нашей эры. Согласно же версии ученых университетов, книга Зоар написана в XIII веке Моше де Леоном. Ответ. Мы придерживаемся версии Бальсулама. Это великий каббалист, который жил в начале XX века, практически наш современник. Он пишет, что вопреки мнению других непонимающих и незнающих, книга Зоар была написана Рашби и его учениками во II веке нашей эры. Что касается Моше де Леона, то он нашел эту книгу и занимался по ней. А когда он умер, его жена за неимением средств продала книгу Зоар и поэтому стали считать, что она написана лично им. Я говорил со многими людьми. Они выдвигают очень странные утверждения, говоря, природа, описанная в книге Зоар, очень напоминает природу Андалусии, то есть Испанию. Во-первых, с тех пор эта природа очень изменилась. Во-вторых, я не думаю, что природа Андалусии чем-то особенно отличается. Я бывал там и бывал в Израиле, в том месте, где написана книга Зоар, и не вижу никаких оснований для того, чтобы приписывать авторство Моше де Леону. Вопрос. Почему вы, как каббалист, утверждаете, что книга Зоар была написана во II веке? Потому что так пишет Бальсулам? Ответ. Нет. Я считаю, что люди, постигающие книгу Зоар, постигающие высший мир и Творца, чувствуют, о чем говорит эта книга внутри себя, и понимают, что Раби Моше де Леон, при всем нашем уважении к нему, не мог этого сделать. Вопрос. То есть вы говорите из собственного постижения? Постигнув на какой-то ступени Творца, вы чувствуете, что эту книгу мог написать только Раби Шимон бар Йохай во II веке? Ответ. Да. И никто иной. Но я ни с кем не вступаю в споры. из телевизионной программы «Основы Каббалы» 29 января 2019 года.
Радиоверсия.
Не быть рабом желаний. Вопрос. Дает ли Каббала инструмент, позволяющий не быть рабом желаний? Ответ. Да. Этот инструмент дает тебе приоритет в других, более высших желаниях. Ты меняешь одно на другое. Ты не можешь полностью закрыть себя и остаешься в желании насладиться. Но все зависит от того, чем ты собираешься наслаждаться. Это поможет тебе выбрать большее наслаждение, к которому ты можешь стремиться, и при этом отложить различные маленькие приманки, которые расставляют тебе на пути. То есть получение не ради себя, а ради других меняет абсолютно все. Ты делаешь такую пересортировку. Из урока на русском языке 17 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Еврейские поселения законны. Реплика. Президент США Дональд Трамп признал поселения в Иудее и в Самарии. С 1978 года для Америки это было как красная тряпка. Только сойдите с этих поселений. И вдруг... Ответ. Именно благодаря этому импичменту, который не начинается и не заканчивается против Трампа, он сделает еще много таких дел, назло демократам. Ты думаешь, это ради нас? Нет. Это против них. Так что пусть побольше его тянут за импичмент, а мы от этого выиграем. Вопрос. Как все-таки правильно решить вопрос по поселениям? Ответ. Вообще правильно с арабами ты не решишь ничего, потому что их религия не дает им возможность заключать ни с кем перемирие. Перемирие, да, временное, пока не подойдет возможность все подчинить себе. Короче говоря, весь земной шар должен быть перекрашен в зеленый цвет. Вот и все. И нет здесь никаких вопросов, ничего, абсолютно. Надо понимать их идеологию, и поэтому никто ничего не может изменить. Вопрос. Вы считаете, что так или иначе, если мы решаем, то надо силой держать эти поселения? Ответ. Да. Если у тебя не будет силы, то не будет тебя. Вопрос. То есть вы считаете это так просто и прямо? Ответ. Только так. Надо понимать ислам, и надо таким образом с ним работать. То есть подписывать договора, как тебе выгодно, на некоторое количество лет. Но не уступай ни в чем, потому что через некоторое время тебе придется это отвоевывать. Смотрите, что сделали с Осло, отдали Синай, отступили на Голанах. И что толку? Никакого и не будет. Смотрите, что сейчас произошло с Иорданией. Вопрос. И что, это навечно? Ответ. Навечно. Вопрос. Этому должен быть какой-то конец? Ответ. Конец будет, когда евреи сделают то, что им надо согласно своей религии, а иначе никак. Вопрос. Когда же они это сделают? Ответ. Когда они это сделают, непонятно. Вопрос. Что мы должны захотеть и сделать? Ответ. Чтобы весь мир объединился под знаменем «Возлюби ближнего как себя». Для этого мы должны сами между собой быть настолько связанными вместе, правильно, чтобы через нас сила объединения прошла в этот мир и все. То есть все очень просто. Ты сделай свою работу, и тогда получишь еще и высшую силу. И мир пройдет состояние к осознанию своего поражения от эгоизма и вернется к исправленному состоянию единства. Так что все зависит от нас. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 19 ноября 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.